Творение святого отца нашего Иоанна Златоуста. Том 1. Биография. Страница 73. Кассета 1. И вот мало-помалу вокруг великого святителя накоплялись тучи злобы, ненависти и клеветы, которые рано или поздно должны были разразиться над его священную главою. Иоанн знал об этом, но по своей доброте, всецело уповая на промысел Божий, не обращал никакого внимания на козни своих врагов. Между тем они не дремали, и между ними, к несчастью, оказался такой влиятельный иерарх, как Феофил Александрийский. По своему положению он был одним из самых влиятельных и богатых иерархов во всем христианском мире, но он был до крайности горд и честолюбив, и бросал завистливые взгляды на престол столицы. Когда после смерти Нектария освободился престол Константинопольский, то он не чужд был желанием занять его сам. Но так как это было неблаговидно, то ему хотелось, по крайней мере, занять его кем-нибудь из своих подручных или подчиненных, чтобы через него полновластно распоряжаться в столице. Поэтому он восставал против избрания святого Иоанна и даже не хотел участвовать в его хиротонии. Только уже вынужденный к тому правительством, он согласился на хиротонию Иоанна, но с того времени сделался его заклятым врагом и из Александрии злобною внимательностью следил за тем, что происходило в Константинополе. Блистательные успехи святого Иоанна в деле управления церковью и ее благоустроения, конечно, ему не нравились, но он был весьма доволен тем, когда заметил, что в столице все сильнее стало подниматься недовольство против Иоанна, и отношения его ко двору ухудшались. При своем хитром и проницательном уме он понимал, что эти отношения должны были рано или поздно привести к катастрофе, и он с нетерпением ожидал ее, будучи уверен, что без его вмешательства дело не обойдется. Дела действительно вскоре сложились так, что Феофилу представился удобный случай излить всю свою затаенную злобу на своем ни в чем не повинном сопернике. Поводом к этому послужила несчастная судьба некоторых благочестивых иноков Нитрийской пустыни, которая со времени основания монашества постоянно была любимым местом отшельничества. И в ней жило множество иноков, подвязавшихся в молитве и труде. Среди этих иноков особенно славились своим благочестием и даже ученостью 4 брата, которые по своему необычайному росту прозваны были «долгими братьями». Сначала сам Феофил относился к ним с уважением, и 2 из них даже принудил принять сан священства для служения в самой Александрии. Но когда братья с чисто отшельнической прямотой сказали ему, что они не могут служить в городе, оскверняемом пороками самого архиепископа, то Феофил пришел в ярость, разразился против них потоками ругательств и стал обвинять их в приверженности к зловредным учениям Оригена. Эти учения, широко распространенные в то время, действительно требовали большой бдительности со стороны архипастырей. И против них энергично боролись многие ревнители православия, как, например, святой Епифаний Кипрский, который нарочито ездил в Палестину для подавления там этой ереси. Но Феофил вовсе не был таким строгим ревнителем, раньше и сам придерживался Оригена. И если теперь стал преследовать оригенизм, то только потому, что это гонение давало ему одно лишнее оружие в руки для расправы со всеми своими противниками и врагами, которых он своей беззаконной жизнью приобрел немало. Недовольствуясь этой расправой с долгими братьями, он созвал даже собор из своих ставленников и подручных епископов, и на нем долгие братья осуждены были как еретики и волхвователи, заразившие своим еретичеством всю пустыню. Мало того, чтобы истребить, так сказать, смелое гнездо ненавистной ему ереси, он велел разрушить нитрийские скиты, и во время этого разгрома многие иноки подверглись жестоким побоям и увечьям, а строения разрушены и сожжены. Долгие братья едва спаслись бегством в недоступные места пустыни, где вместе с другими, спасшимися от разгрома, могли только со слезами видеть дым, курившийся над развалинами их родных обителей. Оказавшись после этого в крайне беспомощном положении, разоренные иноки не знали, что им делать. Под властью Феофила им нельзя было оставаться больше, и потому они партией отправились сначала в Иерусалим, а затем добрались и до столицы, думая найти себе там защиту великого, славившегося своим милосердием ко всем угнетенным и гонимым, архиепископа Константинопольского, а через него и у самого царя. Святой Иоанн Златоуст действительно принял их со свойственной ему добротою и обещался походатайствовать за них перед Феофилом, но в то же время, соблюдая канонические правила, запрещавшие одному епископу вторгаться в область ведения другого, действовал осторожно, тем более, что дело касалось обвинения в ереси Оригеновой. Прежде чем встать на сторону гонимых иноков, необходимо было выяснить эту сторону дела. Поэтому он написал к Феофилу братское письмо, в котором просил его как-нибудь уладить дело с огорченными иноками. Надменный Феофил даже это письмо счел для себя оскорблением и ответил на него жестоко. Между тем долгие братья, видя нерешительность святого Иоанна, сами обратились с жалобой на Александрийского патриарха, к императору, и в своей жалобе изложили целый ряд страшных обвинений против Феофила, как человека в высшей степени жестокого и преступного. Дело принимало весьма неприятный для него оборот. Ему угрожал суд. Если бы святой Иоанн согласился стать во главе этого суда, то Феофилу не избегнуть бы кары правосудия. Но он, опасаясь смут и раскола в церкви, уклонился от этого суда, хотя Феофилу уже поздно было формальное требование явиться к ответу. Александрийский патриарх быстро понял положение дела, и раньше, уже всей душой ненавидя святого Иоанна, теперь порешил излить на него свою злобу и низвергнуть его, чтобы на место его поставить кого-нибудь из своих подручных ставленников, навсегда устранить самую возможность повторения столь оскорбительных для него требований к судебному ответу. И у него быстро составился план действия. Если Иоанн принял под свою защиту долгих братьев, этих проклятых еретиков, последователей осужденного церковью Оригена, значит, он и сам оригенист. И как последователь еретика недостоин занимать престола столицы. И вот этот интриган, умевший хитро составлять лжу, начал действовать в этом направлении с изумительной ловкостью. Посредством своих агентов, усиливая ряды врагов Иоанна в столице, он сумел даже восстановить против него такого знаменитого и всеми уважаемого святителя, как святой Епифаний Кипрский. Зная всю православную ревность этого святителя, который неутомимо боролся с заблуждениями Оригена, Феофил коварно внушил ему, что православию грозит страшная опасность, так как зловредная ересь Оригена проникла в самое сердце церкви и воссела на Константинопольском престоле в лице архиепископа Иоанна. Простосердечный старец святитель пришел в ужас и, несмотря на свой глубоко преклонный возраст, счел своей обязанностью отправиться в Константинополь, чтобы искоренить ересь. К несчастью, он даже не счел нужным подвергнуть дело обстоятельному расследованию через братское собеседование с Иоанном, а прямо, считая его зараженным ересью, даже не вступил в обычное с ним общение, а служил литургию в одной из находящихся неподалеку от столицы церквей и даже совершил рукоположение в диакона, не спросив на то соизволения местного епископа, как это требовалось каноническими правилами. Принятый с необычайными почестями при дворе со стороны императрицы, Епифаний поселился в частном доме и, не сносясь с Иоанном, порешил сразу при торжественном богослужении в соборной церкви архиепископа совершить великое отлучение над всеми приверженцами Оригена в том числе прикровенно и над самим Иоанном. Видя все это, святой Иоанн скорбел душой и старался всячески успокоить старца, разъясняя ему, как неблагоразумно совершать столь великое дело, как отлучение, не подвергнув тщательному соборному исследованию самой основательности обвинения. Епифаний действительно заколебался, тем более, что от весьма многих он стал слышать совершенно иные отзывы об Иоанне, как человеке глубокой веры, великой добродетели и беспорочной жизни, и недоумевал, что же все это значит. Тогда на сцену выступила сама императрица и вновь настроила Епифания против неприятного ей Иоанна. Уже раньше недовольный архиепископом за беспощадное обличение светской пустоты, порочности и алчности высших классов столицы, она как раз в это время была особенно раздражена против него по случаю неудавшейся попытки ограбить одну беззащитную вдову. Позавидовав ее винограднику, Евдоксия, подобно нечестивой Изавели, порешила овладеть им и действительно уже наложила на него руку. Но вдова со слезами обратилась к защите архиепископа, и он, подобно Илии, бесстрашно выступил против алчности царицы, лично явился во дворец с ходатайством за обиженную вдовицу. И когда императрица, не вняв его ходатайству, даже велела грубо удалить его из палаты, то святой Иоанн запретил ей доступ в церковь, а сам произнес беседу об Илии и Изавели. Эта беседа произвела громадное впечатление на народ, который не преминул истолковать ее в том смысле, что под Изавелью, разумеется, никто иная, как царица Евдоксия. И когда доносчики не преминули довести до сведения императрицы, ярости ее не было пределов. Она порешила уничтожить ненавистного ей Иоанна. Призвав к себе Епифания, она стала и лестью, и угрозами убеждать его, чтобы он принял какие-нибудь меры к осуждению Иоанна как еретика и потому недостойного занимать архиепископский престол. Когда Епифаний стал возражать ей, что не следует давать волю своему гневу и нужно предварительно исследовать дело, то Евдоксия, вне себя от ярости и раздражения, стала даже угрожать тем, что если он воспрепятствует изгнанию Иоанна, то она сама отречется от христианства, отворит все языческие капища, совратит многих и причинит всевозможные бедствия церкви. Епифаний подивился такой злобе царицы и, опасаясь, как бы она действительно не наделала бед, счел за лучшее уклониться от этого дела и без дальнейшего расследования предмета отправился в свою епархию, на пути, в которую и скончался. 77. За всеми этими событиями зорко следил Феофил Александрийский, и его агенты подкупом и наговорами усиливали и раздували вражду против Иоанна. С особенным торжеством он видел, что во главе этой вражды стала сама императрица, которая для достижения своих целей не пренебрегала никакими средствами. Дворец ее сделался открытым для всех врагов и клеветников на святителя, и в ее палатах собирались все те великосветские Изавели, которые считали себя оскорбленными Иоанном, так беспощадно изобличавшим их низкое лицемерие, наглую хищность, безумную роскошь и нравственную распущенность. И в их тайных совещаниях строились ковы против святителя и сочинялись самые оскорбительные для него клеветы и грязные наветы. Обо всем этом знал и император Аркадий. Лично он уважал и любил великого святителя и в душе горевал о вздымавшейся против него злобе. Но он был слаб и нерешителен, и, зная злой неукротимый нрав царицы, предпочитал молчать, как будто ничего не зная. Все это было на руку Феофилу, и он, наконец, убедившись в том, что почва подготовлена, порешил отправиться в Константинополь, но уже не как подсудимый, а как судья, порешивший так или иначе погубить ненавистного ему архиепископа. В этом убеждении он окончательно утвердился, когда получил от самой Евдоксии письмо, в котором она просила его немедленно прибыть в Константинополь и ничего не бояться. «Я, — — писала она, — упрошу и царя о тебе, и всем твоим противникам загражду уста, только немедленно приходи. Собери, возможно, больше епископов, чтобы изгнать врага моего, Иоанна. Теперь Феофил мог уже быть вполне спокоен за успех своего дела, и он отправился в столицу с целой флотилией, нагруженной разными драгоценностями, индийскими ароматами, великолепными плодами и овощами, многоценными египетскими материями, шелковыми и златотканными. И все это для того, чтобы блеснуть своим богатством в столице и подарками подкупить в свою пользу, возможно, больше влиятельных лиц. Со своей флотилией Феофил прибыл в Константинополь в августе 403 года. И на пристани был восторженно встречен большой сворой своих агентов и подкупленного ими разного уличного сброда. Император, узнав о его прибытии, не хотел принять его, смотря на него как на подсудимого. Зато Евдоксия рассыпалась перед ним в знаках уважения и, принимая его тайно в своих палатах, торопила поскорее приступить к делу. По ее настоянию Феофил порешил созвать собор для суда над Иоанном, и так как в столице этот беззаконный суд чинить было неудобно и небезопасно, то местом его был избран Халкидон, находившийся по другую сторону пролива, на азиатском берегу, тем более что и епископом Халкидона был некий Кирин, египтянин, соумышленник и даже родственник Феофила. Так как у Феофила наготове было необходимый для собора запас епископов, отчасти привезенных им с собой из Египта, а отчасти захваченных по пути и прельщенных подарками, и во всяком случае послушных и преданных ему, то действительно и открыт был собор в загородном помещении в предместье Халкидона, известном под названием При Дубе. 79. Собор составился из 23 епископов, и это незаконное сборище, открывшее двери всем клеветникам и недоброжелателям Иоанна, начало производить суд над святейшим архиепископом, златословесным учителем вселенной. Выслушав показания разных проходимцев, отрешенных от должности диаконов и растриженных монахов, изливавших свою злобу на подвергавшего их заслуженной каре святителя, собор составил обвинительный акт в 29 пунктах и потребовал от Иоанна, чтобы он явился для ответа. Иоанн с горечью видел, что злоба его врагов начала увенчиваться успехом, и простодушно удивлялся, как все это могло случиться, и как Феофил, сам вызванный в качестве обвиняемого, успел так скоро изменить положение дела и сам выступал обвинителем и судьей. Собрав вокруг себя преданных ему епископов в числе 40, он обратился к ним с трогательной речью. «Молите Бога о мне, братья, — говорил он, — если любите Христа, не отходите от церквей ваших. Для меня уже приблизилось время бед, и, приняв много скорбей, я должен отойти из жизни сей. Вижу, что сатана, не вынося моего учения, созвал уже против меня соборище. Но вы не скорбите обо мне, но поминайте меня в молитвах ваших». Эта глубоко трогательная речь привела их в ужас, и они заплакали. Утешив их, Иоанн выработал план действия и, полное сознание своей правоты, порешил не признавать законности и правоспособности Придубского собора, и, несмотря на неоднократный вызов его на этот собор в качестве обвиняемого, отказался явиться на него. Разъяренные этим отказом, члены Придубского собора даже избили посланных им с ответом епископов и пресвитеров, ввергнув одного из них в железные кандалы, уже заготовленные для Иоанна, и затем, подкрепив себя новыми лжесвидетелями, продолжали заочно судить ни в чем не повинного и чистого сердцем святителя. А он, в то же время заседая своим собором, с полным спокойствием смотрел в лицо надвигавшейся бури бедствий и, вполне сознавая свою невинность, говорил: «Пусть пенится и ярится море, но камня оно не может сокрушить. Пусть вздымаются волны, но Иисусова корабля не могут потопить. Чего нам бояться? смерти ли? Но мне жизнь Христос, а смерть приобретение. Изгнание ли бояться? Но Господне есть земля и все, что наполняет ее. Бояться ли отнятия имений? Но всем известно, что мы ничего не принесли с собой в мир, как ничего не можем и взять с собою. Я ни нищенства не боюсь, ни богатства не желаю, ни смерти не страшусь. Молю только об одном, — заключил он, — чтобы вы преуспевали в добром. Такие речи могли вытекать только из сердца праведника, вся жизнь которого сосредотачивалась во Христе, и для него бесстрашны были все ковы врагов. Не имея возможности вызвать Иоанна на суд, незаконное сборище порешило осудить его заочно. И действительно, на основании всех выслушанных клевет и обвинений, оформленных в 32 пунктах, Иоанн был объявлен достойным низвержения, и состоявшееся постановление было отправлено на утверждение императора. Малодушный император, видя теперь перед собой не только страшный для него нрав злорадствующей царицы, но и целое соборное определение, и опасаясь, что ему угрожает масса всяких хлопот и неприятностей в случае сопротивления, порешил лучше пожертвовать святителем. И, утвердив постановление, дал приказ об удалении Иоанна. Уже отправлены были воины с наказом взять его и отправить в ссылку. Но лишь только слух об этом разнесся по городу, как народ заволновался и массами двинулся на защиту своего любимого архипастыря. Угрожало кровопролитие между народом и войском. Тогда невинно осужденный праведник, желая избегнуть бесполезного смятения и неповинных жертв человеческих страстей, сам тайком вышел из своего дома и отдал себя в руки воинам, которые немедленно отвели его на пристань, посадили на корабль и отправили в Принет, близ Никомидии, вот здесь, 71. Все это случилось под покровом ночи, и когда наутро народ узнал, что его возлюбленный святитель, бесстрашный проповедник правды, защитник сирых, бедных, труждающихся и обремененных, златословесный Иоанн уже удален и сослан, то в столице началось страшное смятение. По улицам начались схватки и буйства, во время которых многие были изувечены, даже убиты, и городу угрожали разные бедствия. Народ заволновался, как разъяренное море, и повсюду, и в церквах, и на площадях, только и было речи, что о вопиющей неправде, состоявшейся над Иоанном суда. Среди толпы поднимались даже шумные голоса, требовавшие, чтобы главный виновник этого горестного события, Феофил Александрийский, был побит камнями. И это, несомненно, и случилось бы, если бы он, узнав об угрожающей ему опасности, тайно не выехал из столицы. Тогда, не имея возможности излить свою ярость на Феофила, народ огромной массой двинулся к дворцу и там с криками и рыданиями просил, чтобы ему возвращен был святитель Иоанн. Слыша эти угрожающие крики, Евдоксия испугалась, но продолжала настаивать на своем, надеясь, что пустые народные вопли пронесутся и смолкнут, как ветер. Тем не менее, сердце ее дрогнуло, и она в тайнике души уже начала раскаиваться во всем совершившемся. Когда она таким образом колебалась, вдруг произошло страшное землетрясение, и особенно грозный удар потряс покой самой императрицы. Тогда она объята была ужасом и уверенность, что это гнев Божий, карающий ее за причиненное великому святителю оскорбление, бросилась в ноги императору и стала умолять его отменить свой приказ и возвратить Иоанна. Получив согласие императора, она немедленно собственноручно написала Иоанну письмо, в котором, призывая его возвратиться в столицу, всячески старалась оправдаться перед ним, уверяя его, что лично не имеет против него ничего, и введена была в заблуждение коварством негодных людей. С этим письмом и приказом императора гонцы поскакали во все стороны и сначала не знали, где искать святителя. Наконец царедворцу Врисону удалось напасть на следы его пребывания в Принете, и он, найдя его там, умолял святителя поскорее возвратиться в город и успокоить до крайности перепуганную царицу. И великий святитель, забыв о всех нанесенных ему оскорблениях и со всепрощением праведника, возвратился в город, где уже несметные массы народа и на берегу пролива, и на многочисленных лодках и судах, покрывавших весь Босфор, приготовились встретить своего возлюбленного архипастыря. Иоанн сначала не хотел было вступить в самый город, желая, чтобы предварительно созван был собор епископов, который отменил бы состоявшееся над ним осуждение Придупского собора. Но народ не хотел и слышать об этих формальностях, и, почти силой взяв Иоанна в торжественной процессии, со всевозможными выражениями радости и восторга, повел его прямо в кафедральный собор и поставил на том амвоне, с которого привык услаждаться его златословесными беседами и поучениями. И хотя святой Иоанн был до крайности утомлен и подавлен волновавшими его чувствами, однако произнес краткую, но сильную речь, в которой от глубины сердца возблагодарил Бога, благодеющего всем, и народ за его преданность своему пастырю. Народ ликовал, и многие плакали от радости, а темная свора его врагов, видя этот неудержимый порыв народной радости, поспешила рассеяться и укрыться. Святой Иоанн, по милости Божией, возвращенный народной любовью на свой престол и оправданный от состоявшегося над ним осуждения новым собором из 65 епископов, начал по-прежнему право править делами Церкви Христовой, и из уст его по-прежнему полились сладостные для слуха и сердца беседы и поучения. Водворился опять мир, но, к несчастью, ненадолго. Это было лишь временное затишье перед новой бурей, еще более яростной. Хотя враги Иоанна присмирели, но в сердце своем они затаили еще более смертельную вражду и злобу против него и ждали первого удобного случая, чтобы вновь обрушиться на ненавистного им святителя, который не только своими обличительными беседами, но еще более своей праведной жизнью служил нестерпимым укором для всякой неправды, злобы и порочности. И первой зачинщицей бури опять выступила императрица Евдоксия, которая, оправившись от волнения и страха, вновь начала враждебно относиться к архиепископу. При необузданности нрава царицы, не терпевшей ни малейшего препятствия в стремлении к ненасытному тщеславию, столкновение между ней и святителем не заставило себя долго ждать, и оно произошло через 2 месяца по возвращении Златоуста на свой престол по следующему случаю. Чувствуя, что она именно глава государства, а не малодушный, ничтожный Аркадий, Евдоксия заявила притязание на небывалую для императрис почесть — сооружение особой колонны, увенчанной серебряным ее изображением на самой важной площади столицы около церкви Святой Софии. Это необузданное честолюбие Евдоксии возбудило даже негодование на Западе, и Гонорий счел своим долгом предостеречь своего брата Аркадия от подобного нарушения древних обычаев. Но Евдоксия ничего не хотела знать, и колонна с ее серебряной статуей на вершине была поставлена при всевозможных торжествах и ликованиях. Вследствие близости колонны к церкви, шума этих непристойных торжеств с языческими церемониями и плясками делал невозможным самое богослужение. И так как они продолжались несколько дней, то святителю не могло не показаться все это явным и даже намеренным оскорблением святыни. Сначала он хотел через префекта устранить это кощунство, но когда префект не оказал ему в этом отношении никакого содействия, то он произнес резкую обличительную беседу, которую, по свидетельству историков, начал знаменитыми словами: «Опять беснуется Иродиада, опять метется, опять рукоплещет и пляшет, опять главы Иоанновой ищет». Доносчики и враги Иоанна не приминули со злорадством довести об этом до сведения царицы, истолковав эти слова в том смысле, что в них она сравнится с Иродиадой, а Евдоксия пришла в полное неистовство, с плачем жаловалась царю на нанесенное ею оскорбление и требовала, чтобы вновь был созван собор для низвержения невыносимого для нее иерарха. К Феофилу полетели от нее письма, в которых она умоляла его вновь приехать в Константинополь и докончить низвержение Иоанна. Тот, конечно, рад был бы исполнить просьбу царицы, так совпадавшую с его собственным желанием. Но полученный им раньше урок, когда он едва не побит был камнями от народа, заставил его быть поосторожнее. И он, не желая вновь подвергать себе опасности, отправил вместо себя 3 епископов, заместителей, снабдив их необходимыми наставлениями и, между прочим, канонами, на основании которых можно было осудить Иоанна. Эти каноны были арианского происхождения, составлены были некогда арианами на Афанасия Великого и, следовательно, не имели силы для православной церкви. Но так как в них заключалось одно постановление, весьма пригодное в данном случае, именно, что епископ, раз низвергнутый собором, не может вновь занимать престола без отмены прежнего постановления другим большим собором, то Феофил, ничтоже сумняся, и настаивал на применении этого правила к Иоанну, который де вновь занял свой престол просто по распоряжению царя и воле народа, без правильного соборного определения. Собор действительно опять составился почти из тех же епископов, которые заседали и при Дубе, и, конечно, произнес новое осуждение на Иоанна, обвиняя его именно в нарушении указанного канона. Осуждение это было вдвойне незаконно, потому что в данном случае канон, составленный еретиками, с явно злонамеренной целью погубить великого поборника православия, был неприменим, и потому что в действительности Иоанн, по возвращении из ссылки, был оправдан от осуждения его придубским собором со стороны большего собора, состоявшего из 65 епископов. Но злоба врагов не признавала никаких доводов, и Иоанн был объявлен низвергнутым, и это постановление утверждено императором. 84. Таким образом, над главою многострадального Иоанна опять разразилась громовая туча. Он опять был в опале и извержен из своего сана. Наученный горьким опытом из прежнего случая, император, однако, опасался теперь прибегать к насилию над низвергнутым святителем и хотел заставить его удалиться добровольно, стараясь при всяком случае доказывать ему, что он больше не архиепископ и незаконно занимает престол. Так, в праздник Рождества Христова 403 года император не хотел принять от него святое причастие. В таком неопределенном положении дело оставалось до самой Пасхи. Наконец царь, наущаемый Евдоксией, которая не давала ему покоя, пока еще оставался на своем престоле ненавистный ей святитель, порешил к светлому празднику Христову совсем удалить Иоанна и послал ему приказ оставить церковь. Святой Иоанн, исполненный сознания своей правоты и пастырского долга, отвечал, что он не оставит церкви, которая верена ему Христом Спасителем, чтобы не понести ответа за самовольное оставление ее. Пусть изгонит его силою, и тогда на него не падет вина эта. Царь заколебался от такой стойкости святителя, но, видя над собой неумолимую тиранию Евдоксии, порешил так или иначе покончить с этим тяжелым делом. Придворному сановнику Марину поручено было силой удалить Иоанна из церкви, где он уже готовился совершить святое крещение над 3000 оглашенных. Сановник исполнил приказ с полицейской точностью, и светлый праздник был омрачен безобразными сценами дикого насилия 16 апреля 404 года. Силой ворвавшись в церковь полуварварские воины под начальством язычника Луция начали беспощадно громить все, предаваясь всяким буйствам и грабежу. Те, кто пытались защитить святителя, были избиты, духовенство выгнано из храма, и даже полураздетые оглашенные, уже приготовившиеся для крещения, выгнаны были на улицу. Евхаристия осквернена, и священные сосуды ограблены. Мерзость запустения водворилась на месте святи, и до глубины души огорченный святитель был заключен в патриаршем доме, где он оставался еще 2 месяца под домашним арестом. Положение его с каждым днем становилось все тяжелее, и он находил себе единственное утешение в молитве, да в обществе близких ему лиц, среди которых истинным ангелом-хранителем для него была благочестивая диакониса Олимпиада. Ища себе защиты от злобных врагов, Иоанн в это время обращался с письмами к влиятельным епископам Запада, к папе Иннокентию I и архиепископам Венерию Медиоланскому и Хроматию Аквилейскому. Эти иерархи глубоко сочувствовали константинопольскому святителю, ужасались силе злобы его врагов, но помочь были не в состоянии. Медлительность дела, между тем, все более ожесточала его смертельных врагов, и вокруг патриаршего дома стали появляться подозрительные темные личности, которые прямо покушались на жизнь святителя. У ворот патриаршего дома был схвачен верным Иоанну народом один мнимо бесноватый, у которого оказался спрятанным кинжал, припасенный с преступной целью. В другой раз обратил на себя внимание какой-то раб, который в необычном волнении торопливо пробирался к патриаршему дому. Заподозрив его в злом умысле, кто-то задержал его и спросил, что он так торопится, а тот, ничего не отвечая, ударил его кинжалом. При виде этого другой вскрикнул от ужаса, а он его ударил кинжалом, а потом и третьего, подвернувшегося под руку. Поднялись крики и вопли, а раб бросился бежать, размахивая окровавленным кинжалом и отбиваясь от гнавшегося за ним народа. В одном месте его хотел перенять человек, только что вышедший из общественной бани, но был замертво поражен кинжалом. Когда, наконец, этот разъяренный зверь был схвачен, то сознался, что был подкуплен за 50 золотых убить Иоанна. После этого несчастного случая народ стал неотступно охранять дом своего гонимого архипастыря, и среди него начались волнения, которые угрожали страшными ужасами и мятежами. Тогда, чтобы предупредить напрасное кровопролитие, смиренный святитель порешил, как и в первый раз, добровольно отдать себя в руки светской власти. Созвав в последний раз всех своих приближенных, он убедил их быть твердыми в православной вере и дал им последнее целование. Прощание было глубоко трогательное. Все плакали горькими слезами, плакал и сам святитель. И затем, положившись на промысел Божий, без воли которого не падает волос с головы, святитель малыми дверьми вышел из дома и незаметно направился к морю, где его взяли воины, и, посадив в лодку, перевезли в Вифинию. Узнав об этом, все враги возликовали, но радость их омрачена была страшными бедствиями. В самой патриаршей церкви неизвестно, от какой причины вспыхнул пожар. Раздуваемая ветром огненная стихия высоко поднялась к небу, и наподобие радуги, изогнув свой всепожирающий исполинский язык, зажгла палату сената. Пожар превратился в огненное море и истребил множество лучших зданий столицы. Все объяты были ужасом и невольно видели в этом бедствии страшный гнев Божий в возмездии за страдания праведника. Но ожесточенные враги святителей и тут нашлись и стали распространять молву, что пожар произошел от злонамеренного поджога единомышленников Иоанна. Многие из близких к нему лиц поэтому были арестованы градоначальником, который, как язычник, жестоко пытал мнимых виновников, так что многие даже умерли под пытками, хотя причина пожара так и осталась невыясненной. На архиепископский престол возведен был престарелый брат Нектария Арсакий, и оставшиеся верному истинному архипастырю, оставшиеся заклеймены были кличкой Иоаннитов, и подвергались всевозможным гонениям, конфискациям имений и ссылкам, пока подобно жестокости не подавили всех страхом, мнением, конфискациям имений и ссылкам, пока подобно жестокости не подавили всех страхом, принудив к покорности и безмолвию. 87. Глава 4. Святой Иоанн Златоуст в заточении и его блаженная кончина. 404-407 годы. Таким образом, неправда восторжествовала, нечестивые гонители праздновали победу, а величайший праведник, истинно великий светильник для грешного мира, был оскорблен и изгнан. Но торжество это было лишь внешнее и призрачное. Действительной победительницей всегда бывает правда, и хотя бы она была гонима и попираема, хотя бы была увенчана терновым венцом и вознесена на позорный крест, ее победного лика не могут омрачить никакие мучения и казни, и она восторжествует над своими мнимыми победителями. Блаженные изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. А кому принадлежит Царство Небесное, тому принадлежит и победа, потому что оно только и есть цель всех стремлений и высших домогательств человеческой души. Кто не достоин Царства Небесного, тот есть несчастнейший из несчастных, погубил свою земную жизнь. И хотя бы, видимо, торжествовал победу, в действительности есть побежденный, повергнутый в прах и уничтоженный. Все это и оправдалось в последующей судьбе как самого великого угодника Божия Иоанна, так и на его жестоких гонителях. 88. И знав великого святителя из столицы, и таким образом достигнув желанной цели своих злобных домогательств, императрица Евдоксия, однако, еще не успокоилась и старалась о том, чтобы поскорее уничтожить самые следы существования Иоанна. Даже и в заточении, в качестве беспомощного узника, Иоанн все еще страшен был для нее, и в ее преступной совести все еще гремели обличительные слова: «Опять беснуется Иродиада, опять метется, опять пляшет и рукоплещет, опять главы Иоанновой ищет». Одно воспоминание об этих словах приводило ее в злобное неистовство, и она действительно продолжала искать главы Иоанновой. Она не преминула дать воинам, отправлявшим его в заточение, строгий наказ, чтобы они обращались со своим узником, возможно, жесточе, и всячески оскорбляли его, и это с той целью, дабы умер скорее. Такова сатанинская жестокость этой своенравной женщины. Варварские воины, конечно, были рады стараться и причиняли великому праведнику всевозможные оскорбления, стараясь всячески отравлять ему жизнь. Посадив его на голую спину лошака, они с жестокой поспешностью гнали животное, делая в один день такие переходы, какие следовало бы сделать только в 2 или 3 дня. Не давая ему ни малейшего отдыха днем, они на ночь останавливались в грязных гостиницах, иногда в еврейских корчмах, а иногда и прямо в блудных домах, совершая при нем всевозможные гнусности. В церковь нигде не позволяли ему входить, и когда он заявлял желание об этом, то его подвергали всяким ругательствам и оскорблениям и томили голодом, отнимая положенный ему паек. Таков-то был крестный путь великого угодника Божия, направлявшегося к месту своего заточения. Но оскорбления ему причиняли не одни только грубые варвары, воины. Когда случалось им проходить через города, где жили друзья Феофила Александрийского, и, следовательно, ожесточенные враги Иоанна, то и эти недостойные пастыри всячески старались излить свою злобу на страдальца. Некоторые совсем не впускали его в город, а другие даже поощряли воинов поступать с ним, возможно, жесточе. Один из его смертельных врагов, епископ Кесарий Каппадокийской, некий Фаретрий, позоривший славную кафедру Василия Великого тем, что его главным занятием была псовая охота на зайцев, едва не погубил его жизни. с притворным гостеприимством отведя для него особый дом, Фаретри подговорил монахов произвесть на этот дом нападение, и святитель, спасаясь от ярости этих негодных людей, должен был ночью бежать из города, пробираясь по ухабистым горным тропам. Мул под ним при этом споткнулся, и страдалец, упав с него, получил такой сильный ушиб, что долго пролежал в опасном для жизни обмороке. Положение страдальца было бы ужасным, если бы он не носил в своей собственной душе источника той неизреченной радости, которой никто не может отнять в этом мире, и которая нередко прорывалась наружу, когда святитель в безграничном уповании на всевидящий и благоустрояющий промысел Божий неоднократно говорил: «Слава Богу за все!» Немалым утешением для него было и то, что по местам его встречали с глубочайшим сочувствием как епископы, так и народ, и проливали о нем горячие слезы. Особенно трогательно было зрелище в Таврой Киликии, где навстречу ему вышло множество девственниц, которые или слышали когда-то его златословесные беседы, или, по крайней мере, читали его великие творения о девстве, сделавшиеся вечным источником назидания и ободрения для всех подвижниц этого рода. Увидев великого святителя, ведомого в заточение, они огласили воздух громким плачем и, проливая горькие слезы, вопили: «Лучше было бы, дабы солнце угасло, нежели уста Иоанновы умолкли». Это зрелище до глубины души тронуло страдальца, и он плакал и сам, находя себе в то же время великое утешение в столь искреннем и глубоком сочувствии даже со стороны тех, которых он никогда раньше не видел и не имел о них никакого попечения. 89. Местом ссылки для святого Иоанна назначена была отдаленная и бедная деревня Кукус в Малой Армении, терявшаяся в одной из глухих долин Дикого Тавра, где гнездилось разбойничье племя исаврийцев, которые то и дело совершали набеги на окружающие селения, производя грабежи и убийства. В этой живой могиле и должен был проживать бывший патриарх столичного города. Враги его могли бы наконец успокоиться, если бы гнев Божий и возмущенная совесть не явились грозной карой для них за совершенную ими неправду. Слух о совершившемся в Константинополе насилии возмутил всех, даже на далеком Западе. Папа Иннокентий I, узнав о подробностях дела, сообщил обо всем императору Гонорию и просил его ходатайствовать перед своим братом, которому со своей стороны написал сильное и трогательное письмо. «Кровь брата моего Иоанна, — писал он, — вопиет к Богу на тебя, царь, как в древности кровь Авеля праведно вопияла на братоубийцу Каина, и она будет отомщена, потому что ты во время мира воздвиг гонение на церковь Божию и знал ее истинного пастыря, и знав вместе с тем и Христа, а стадо вручил не пастырям, а наемникам». Гонорий со своей стороны также писал брату, укоряя его в неразумной жестокости, и отправил посольство для расследования дела. Но Аркадий, считая уже дело непоправимым и, главнее всего, опасаясь злого нрава Евдоксии, перешел, как это обыкновенно бывает с слабыми натурами, от малодушия к дерзости и отнесся к посольству своего брата с оскорбительным пренебрежением, хотя в душе и терзался сознанием допущенной им неправоты. Между тем праведный гнев Божий начал производить должное воздаяние всем совершителям зла. В сентябре 404 года над Константинополем разразилась страшная буря с градом чудовищной величины, который в один миг истребил жатвы и сады. Вместе с тем раздавались глухие подземные удары, и мать-земля стонала и колыхалась под ногами нечестивцев, как бы не вынося совершившегося позора. 6 октября того же года отозвана была к судилищу Бога Живого и сама императрица Евдоксия. Жаждая смерти великого праведника, она сама скорее подверглась смерти и умерла в мучительных страданиях от родов. За ней с изумительной быстротой понесли заслуженную кару и другие из главных злоумышленников и врагов угодника Божия. Так епископ Кирин Халкидонский, один из главных деятелей печального собора при Дубе, подвергся страшной болезни от разбереженной ему мозоли, на которую нечаянно ступил епископ Маруфа. У него сгнили ноги, и несмотря на то, что неоднократно совершалась ампутация, он умер от Антонова огня. Один из врагов святителя получил смертельный ушиб при падении с лошади. Другой умер от гнойной водянки, третий от рака на языке, заставившего его сознаться в тяготевшем на его душе мрачном преступлении. Феофил Александрийский, временно избегнув суда человеческого, также впоследствии не избег суда Божия. От крайнего напряжения в своих злобных ухищрениях он помешался и умер скоропостижно от паралича. Если не телесно, то еще более душевно терзался злополучный император Аркадий, который, освободившись наконец от невыносимой тирании своей злонравной супруги, хотел найти себе облегчение от сердечной туги в молитвах пустынников. Но когда он обратился с просьбой помолиться за него к знаменитому синайскому отшельнику Нилу, то отшельник с истинной твердостью и дерзновением древних пророков отписал ему: «По какому праву желаешь ты, чтобы царствующий град избавлен был от опустошающих его землетрясений, когда в нем совершаются такие преступления, нечестие с неслыханной наглостью возводится в закон, и когда из него изгнан столб церкви, светило истины, труба Христова, блаженный епископ Иоанн? Как можешь ты желать, чтобы я согласился молиться об этом злосчастном городе, потрясенном всесокрушающим гневом небес, когда я изнываю от скорби, потрясен духом, и когда мое сердце разрывается от злодеяний, совершенных на твоих глазах против всех законов?» Так праведный гнев Божий карал делателей зла, и они, думая праздновать свою победу, в действительности несли страшное поражение, терзаясь и душою, и телом. А в это самое время великий угодник Божий, державшийся того христианского убеждения, что Господня земля и все, что наполняет ее, нашел себе успокоение и даже радость в самом Кукузе, который своей удаленностью от суеты грешного мира как бы вновь возвратил его к пустынножительству, столь сладостному для его утомленного невзгодами духа. Там у него нашлись и почитатели в лице местного епископа Аделфия и именитого жителя деревни Диаскора, который предоставил в распоряжение святителя свой дом и заботился о всех его нуждах. Не забыли его и старые друзья, и многие из них приходили посетить его в заточении, даже из Константинополя и Антиохии. Особенно сочувственно отозвались антиохийцы, эти возлюбленнейшие его духовные дети, которых он более всего любил, и для блага которых более всего потрудился. Когда слух о заточении святого Иоанна дошел до Антиохии, то из нее потянулись кукуз целые караваны поклонников и почитателей, так что ничтожная армянская деревня сделалась для них как бы местом благочестивого паломничества. Недаром озлобленные враги святителя с ярой завистью говорили: «Вся Антиохия в кукузе!» И сам святитель не забывал своих прежних друзей и духовных чад. Он вел с ними оживленную переписку, и особенно с благочестивой диаконисой Олимпиадой, сохранившейся до нас письма, которые дышат глубоко христианской любовью святителя и отца церкви, не перестававшего и в своем заточении пищись о духовном благе своих чад. Переписывался он и со многими епископами, как восточными, так и западными, и в этих письмах оставался все тем же великим святителем, который, как бы забыв о своем собственном печальном положении, продолжал заботиться о благе и преуспеянии Церкви Христовой. Мало того, он не оставлял и своей заветной мечты, возможно, шире распространять Царство Божие среди сидящих во тьме и сени смертной. сам находясь в заточении, он, подобно апостолу Павлу во время его нахождения в узах, продолжал заботиться о спасении других и вновь обращал свои взоры к Финикии, где так много уже сделал для разогнания языческой тьмы. Он заботился о снаряжении туда новой миссии, старался утверждать уже ранее основанные там церкви. Неподалеку от него находилась Персия, которая первоначально предоставляла весьма благоприятную почву для распространения Евангелия. Но в это время христиане стали там подвергаться ожесточенным гонениям, как враги государству. Многие христиане кровью запечатлели свою преданность вере, и положение всех было угнетенное. И вот великий святитель пришел на помощь и к этим угнетенным христианам, и своей апостольской ревностью поддержал христианство и в этой стране. Но более всего его занимала мысль о просвещении светом евангельской истины полуварварских готов, эту молодую силу, которая в своем непросвещенном состоянии представляла грозу для христианского цивилизованного мира, а с принятием православной веры могла бы обновить дряхлевший греко-римский мир. Таким образом, ничтожная армянская деревня, которая раньше едва ли кому было известно, теперь сделалась средоточием апостольства, лучи которого распространялись далеко, во все страны света. И все это потому, что в этой деревне заточено было великое духовное светило мира, светившее не заимствованным, а своим собственным духовным светом. 93. Когда таким образом низложенный и униженный всячески патриарх и в своем далеком заточении продолжал оставаться все тем же светилом миру, каким он был в Антиохии и Константинополе, и когда жалкая деревня Кукус угрожала затмить самый Константинополь, все это стало до крайности беспокоить тех, кому возвышение Иоанна было равносильно их собственному посрамлению. Все уцелевшие от праведной кары Божией и оправившиеся от страхов враги его, а их еще было много, вновь пришли в движение и стали замышлять новые ковы против низверженного ими святителя. А они думали, что он уже умер для них, а между тем он оказывался жив и начинал сосредотачивать на себе глаза всего христианского мира. «Смотрите», — переговаривались они между собою, — «как этот мертвец становится опасным для живых и своих победителей». Им уже мерещился страшный призрак, как бы Иоанн вновь не возвратился на Константинопольский престол, где он, по их мнению, должным образом расправился бы со своими врагами. И это казалось тем естественнее, что слабый преемник его Арсакий вскоре помер. Нужно принять меры, чтобы поскорее похоронить его. И действительно, они приняли все меры к тому. Пущены были в ход все обычные в таких случаях интриги и подходы для того, чтобы разрушить столь опасное для них гнездо, каким сделалась деревня Кукус. И вот они добились того, что приказано было удалить оттуда Иоанна и перевесть в новое место заточения, в Пифиунт. Это был самый отдаленный город империи, лежавший между Понтом и Колхидой на берегу Черного моря, в стране дикой и пустынной, почти всецело предоставленной варварам. Приказ был дан внезапно, в июне 407 года, с запрещением всякой отсрочки. И вот воины грубо схватили великого святителя и, не дав ему хорошенько проститься с жителями, сделавшейся дорогой его сердцу деревни Кукус, повлекли его вновь в далекий, трудный и неизвестный путь. Святой Иоанн был уже до крайности ослаблен невзгодами и болезнями, ускорившими для него наступление старческой немощи. И потому это новое ужасное путешествие под конвоем грубых воинов, которым было приказано обращаться с ним жестоко и беспощадно, было уже ему не под силу. Духом он по-прежнему был бодр, непоколебим в своем уповании на промысел Божий, и с безграничной покорностью воли Божией, без всякого опасения, готов был переселиться и в новое место его заточения, оставаясь все при том же убеждении, что Господня земля и все, что наполняет ее. И никакие страдания не могли исторгнуть какого-либо ропота или жалобы из надорванной груди того, уста которого привыкли повторять «Слава Богу за все!». Но тело его было уже дряхло и немощно. И потому, когда жестокие воины, исполняя приказ своих бесчеловечных начальников, заставляли великого угодника Божия то с обнаженной головой идти по каменистой дороге под палящими жгучими лучами солнца, то дрогнуть под проливными дождями, страдалец не выдержал. Силы его стали быстро падать. И когда после 3 месяцев беспрерывного пути воины прибыли со своим узником в Каманы, в Понте, и по своему обычаю, не останавливаясь в самом городе, сделали привал с ним за городом, близ церкви святого Василиска, то святитель Иоанн совсем ослабел и не мог уже двигаться. Ночью ему было видение. Явился сам святой Василиск, епископ, замученный при Максимине, и сказал ему: «Мужайся, мой брат Иоанн, завтра мы будем вместе». С наступлением утра святитель, чувствуя полное изнеможение, просил воинов, чтобы они хоть на несколько часов отложили путешествие. Но они грубо отказали ему в этом и жестокостью поволокли его дальше. И только уже убедившись, что он находится при последнем издыхании, вернулись назад к церкви святого Василиска. Тогда, напрягнув все свои силы, страдалец вошел в церковь и, спросив себе полное церковное одеяние, облачился в него, а дорожные одежды раздал присутствующим. Совершив божественную литургию, он затем причастился святых тайн и потом несколько времени молился пламенно и громким голосом. Но вот голос его начал все более и более ослабевать. С удивлением и благоговением приступили к нему присутствовавшие, и, поддерживая его, клонившееся вниз тело, слышали, как уста его едва внятно лепетали: «Слава Богу за все!». Осенив себя затем крестным знамением, великий угодник Божий простер свои ноги и сказал: «Аминь», предал дух свой Богу. 95. Это было 14 сентября 1947 года. Ему было 60 лет от роду, век невеликий. И из него он в течение 6,5 лет был архиепископом, а 3 года и 3 месяца провел в заточении. Слава великого святителя была так велика, что весть о его кончине быстро разнеслась по всем окрестностям, и отовсюду собрались во множестве и священники, и девственницы, и отшельники, а за ними и несметная масса народа, и все с благоговением теснились ко гробу почившего владыки, чтобы хоть раз взглянуть в лик угодника Божия и поклониться его праху. Прах его с торжеством погребен был в церкви, рядом с мощами священномученика Василиска, накануне призвавшего его к себе для пребывания вместе не только под сводами земной церкви, но и в святозарном царстве славы неизреченной. Когда весть о кончине златословесного учителя дошла до Антиохии и Константинополя, то и там она повергла всех в неописанное горе. Народ громко рыдал и проклинал тех, кто погубил великого святителя, и все, близко знавшие его, восторженно рассказывали о великих делах его милосердия, о его святой жизни и о его дивном златословесном учении. Впоследствии, когда злоба смертельных врагов смолкла пред гробом почившего святителя, именно при императоре Феодосии, и мощи его были торжественно перенесены в Константинополь, 438 год. И таким образом прах был водворен в той самой церкви святых апостолов, из которой некогда был с позором изгнан живой носитель его, архиепископ Иоанн. Вот в кратких чертах жизнь того великого и вселенского учителя церкви, святого Иоанна Златоуста, творение которого в полном их собрании предлагается благочестивому русскому православному народу. Дивной, необычайно была его жизнь, исполненная подвигов и страданий. В этом отношении он навсегда сделался блистательным образцом христианского самоотвержения, терпения и покорности воле Божией. Тяжел и скорбен был его жизненный путь, но он в то же время озарен был лучами той радости неизреченной, которая даже во мраке земных невзгод и страданий уже предвкушает сладость небесного блаженства. Таким же тяжелым и скорбным бывает жизненный путь и всех истинных христиан, которым сам их божественный учитель сказал: «В мире будете иметь скорбь». Но всем им открыт также и доступ к источнику той радости неизреченной, которую испытывал святой Иоанн среди своих ужасных страданий. И тайну этого духовного счастья он раскрыл в своих дивных творениях, с благоговейным вниманием читая которые, всякий христианин постигнет истинный смысл жизни и вместе с ним будет от полноты сердца повторять: «Слава Богу за все! Аминь!» А. Лопухин. Святого отца нашего Иоанна Златоуста к Феодору Падшему. Увещание первое. Страница первая. Феодор, к которому относятся предлагаемые увещания, написанный около 369 года по Рождестве Христовом, был сверстником и другом святого Иоанна Златоустова и вместе с ним в юности посвятил себя подвигам отшельнической жизни, но вскоре оставил их для занятий и удовольствий мира. Святой Иоанн в своих увещаниях призывал его к раскаянию и изображениям гибельности состояния грешников, кратковременности и тщетности настоящих благ, изложением грозных и утешительных истин христианской веры и другими убеждениями, которые подействовали на падшего Федора, так что он возвратился в общество отшельников и впоследствии был возведен в сан епископа Мопсуецкого. «Кто даст голове моей воду и очам моим источник слез?» Иеремия 9.1. «Благовременно сказать теперь и мне, и гораздо более, нежели тогда пророку, потому что я намерен оплакивать хотя не множество городов и не целые народы, но душу, которая стоит, а лучше сказать, и дороже множества народов. Если даже один, исполняющий волю Божию лучше тысяч беззаконников, то, конечно, и ты прежде был лучше тысяч иудейских. Посему никто не станет теперь порицать меня, если я изложу больше скорби и изображу сильнейшие сетования, нежели какие изложены у пророка. Я оплакиваю не разрушение города и не пленение беззаконных мужей, по опустошению священной души, но опустошение священной души и разрушение и истребление христоносного храма. Кто, зная хорошо сожженную теперь дьяволом красоту ума твоего в то время, когда блистала она, не востенал бы плачем пророка, слыша, что варварские руки осквернили святое святых и, подложив огонь, сожгли все: херувимов ковчег, очистилище, скрижали каменные, стамну золотую. Поистине, это несчастье во столько крат горестнее того, во сколько крат драгоценнее те символы, которые хранились в душе твоей. Этот храм святее того, потому что он блистал не золотом и серебром, а благодатью духа. И вместо ковчега и херувимов в нем обитали Христос и его Отец и Утешитель. А теперь уже не то. Он теперь пуст и лишен прежней красоты и благолепия. Потерял божественное несказанное украшение и лишился всякой безопасности и охраны. Нет у него ни двери, ни запора, и он открыт для всех душепагубных и постыдных помыслов. Помысл ли гордости, помысл ли блуда, помысл ли сребролюбия или еще гнуснейшие помыслы устремятся войти в него? Никто не помешает этому. А прежде, как небо недоступно всему этому, так недоступна была и чистота ума твоего. Может быть, слова мои покажутся невероятными некоторым из тех, кто видит теперь твое запустение и извращение. Поэтому я и скорблю и сетую, и не перестану делать это, доколе опять не увижу тебя в прежнем блеске. Хотя людям и представляется это невозможным, но для Бога все возможно, потому что Он есть, воздвизающий от земли нищего и от гноища возвышающий убогого, чтобы посадить его с князьями, с князьями людей своих. Он есть, вселяющий неплодную в дом матерью, радующийся о детях своих. Псалом 112:7. Не отчаивайся в перемене на лучшее. Если дьявол был силен настолько, что не зринул тебя с вершины и высоты добродетели до крайности порока, то гораздо более силен будет Бог опять возвести тебя в прежнюю свободу и сделать не только таким же, но и гораздо блаженнейшим прежнего. Только не унывай, не теряй добрых надежд, не впадай в страсть нечестивых. В отчаяние обыкновенно вергает немногочисленность грехов, но нечестивое состояние души. Посему и Соломон не просто сказал: «Всякий, кто придет во глубину зол, не родит, но только один нечестивый». Притча 18:3. Только таким людям свойственна эта страсть, когда они приходят во глубину зол. Она-то не допускает их воспрянуть и опять взойти туда, откуда они не спали. Этот помысл, как бы какое ярмо, лежа на выи души и заставляя ее смотреть вниз, препятствует ей возводить взоры к своему владыке. Но человеку мужественному и доблестному свойственно сокрушать это ярмо, прогонять от себя палача, который возложил его, и произносить слова пророка: «Как очи рабыни на руку госпожи его, так очи наши Господу Богу нашему, доколе ущедрит нас. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, ибо мы преисполнились уничижения». Псалом 122:2. Истинно божественны эти наставления и внушения горнего любомудрия. Исполнились, говорит он, уничижения, и потерпели многочисленные бедствия. Однако не перестанем возводить взоры свои к Богу и просить Его, доколе не получим просимого. Мужественной душе свойственно не упадать и не отчаиваться перед множеством постигающих бедствий, и после многократных и безуспешных молитв не отступать, но ожидать, доколе ущедрит нас, как говорит блаженный Давид. Дьявол для того и ввергает нас в помыслы отчаяния, чтобы истребить надежду на Бога, этот безопасный якорь, эту опору нашей жизни, этого руководителя на пути, ведущем к небу, это спасение погибающих душ. Надежда же, говорит он, не постыжает. Упованием, говорит апостол, спасаемся. Ибо оно, как бы какая крепкая цепь, свешенная с неба, поддерживает наши души, мало-помалу поднимая на высоту тех, которые крепко держатся за нее, и вознося нас превыше бури житейских зол. Посему, если кто ослабеет и опустит из рук этот священный якорь, то сейчас же упадет и погибнет в бездне порока. Зная это, лукавый как только заметит, что мы сами тяготимся сознанием злых дел, пришедший и сам еще налагает на нас помысл отчаяния, который тяжелее свинца. Если мы примем его, то увлекаемые тяжестью и оторванные от той цепи, неизбежно тотчас низринемся во глубину зол, где именно и находишься ты теперь, отвергший повеление кроткого и смиренного Господа и выполняя все приказания жестокого, свирепого и неумолимого врага нашего спасения, расторгши благое иго и сбросив легкое бремя, и вместо них наложив на себя цепи железные и, повесив на шею свою, жорнов мельничный. Где же ты остановишься и когда перестанешь потоплять бедную душу свою, наложив на себя такую необходимость непрестанно уноситься вниз? Женщина, отыскавшая одну драхму, пригласила соседок принять участие в ее радости, сказав: «Порадуйтесь со мною. А я теперь приглашу всех друзей и моих, и твоих к противному, скажу: не радуйтесь со мною, но плачьте со мною. Поднимите такой же плач и вопите вместе с нами горьким голосом. Ибо нас постигла крайняя беда, не столько-то талантов золота выпало из руки моей, и не множество драгоценных камней, но тот, кто драгоценнее всего этого, плывший вместе с нами по этому великому и пространному морю, не знаю как, свалился и упал в самую глубину погибели». 4. Тем, которые попытались бы удержать меня от сетования, я скажу словами пророка: «Оставьте меня, да горше восплачусь, не надлежит утешать меня». Исаия 22:4. Настоящий плач мой не таков, чтобы чрезмерность сетования навлекла на меня осуждение, но таков, что при нем не постыдились бы плакать, сетовать и отвергать всякое утешение даже апостол Павел и Петр. Справедливо стал бы кто-нибудь обличать в большом малодушии тех, которые оплакивают обыкновенную смерть. Но когда вместо тела лежит омертвевшая душа, пораженная множеством ран, и в самой мертвенности, являющей прежнее свое благородство и благообразие, и красоту погасшую, то может ли кто быть столь жестоким и бесчувственным, чтобы вместо плача и сетования предлагать слова утешения? Как там не плакать, так здесь плакать свойственно любомудрию. Тот, кто достигал неба, смеялся над суетою жизни, взирал на красоты телесные, как на каменные, кто пренебрегал золотом, как пылью, а всяким удовольствием, как грязью, тот, неожиданно для нас, объятый пламенем нечистой похоти, потерял и здоровье, и мужество, и всякую красоту, и сделался рабом наслаждений. О нем ли не плакать, скажи мне? О нем ли не сокрушаться, доколе опять не будет он нашим? Отмены телесной смерти невозможно достигнуть на земле, и однако это не удерживает сетующих от плача. А душевную смерть только и можно уничтожить здесь. В аде, говорит Давид, кто исповедается тебе? Псалом 6:6. Посему не будет ли великим безрассудством с нашей стороны, если в то время, как оплакивающие смерть телесную сетуют о ней с такой силою, хотя и знает, что слезами не воскресить им умершего, мы не будем выражать ничего подобного, хотя знаем, что часто бывает надежда возвратить погибшую душу к прежней жизни. Ибо многие и ныне, во времена наших предков, уклонившись от прямого положения и свергнувшись с тесного пути, опять восстали настолько, что последующим покрыли прежнее, получили награду, украсились венцом, прославлены с победителями и причислены к лику святых. Доколе кто остается в пламени наслаждений, да то ли ему, хотя бы он имел множество таких примеров, представляется это дело невозможным. Но как только он немного начнет выходить оттуда, то, постоянно идя вперед, силу огня оставит позади себя, а впереди перед собой почувствует прохладу и великое облегчение. Только не будем отчаиваться, не будем отказываться от возвращения, потому что допустившему себя до такого состояния, хотя бы одарен был он безмерной силой и ревностью, они будут бесполезны. Кто уже затворил для себя дверь покаяния и заградил вход на поприще подвижничества, как он будет в состоянии, находясь вне его, сделать малое или великое добро? Посему-то лукавый предпринимает все, чтобы внушить нам этот помысел. После этого уже не нужны будут ему усилия и труды для нашего поражения, когда сами лежащие и падшие не хотят противиться ему. Кто мог избежать этих уз, тот и силу свою сохранит, и до последнего издыхания не перестанет сражаться с ним, и хотя бы испытал множество других падений, опять восстанет и сокрушит врага. Напротив, кто связан помыслами отчаяния и обессилил себя, тот как будет в состоянии победить врага и противостать ему, когда сам бежит от него? 5. Не говори мне, что так бывает лишь с невеликими грешниками. Нет. Пусть даже человек будет исполнен всякого порока и сделает все, что затворяет для него вход в царствие. И притом не из неверных от начала, но и из верных и благоугождавших прежде Богу. Пусть такое сделается впоследствии блудником, прелюбодеем, сластолюбцем, хищником, пьяницей, мужеложником, сквернословцем и тому подобное. И такого я не похвалю, если он будет отчаиваться в себе. Хотя бы он до самой глубокой старости провел такую несказанно порочную жизнь. Если бы гнев Божий был страстью, то справедливый иной стал бы отчаиваться, как не имеющий возможности показить пламень, который он вожег столь многими злодеяниями. Но так как божество бесстрастно, и наказывает ли, поражает ли, делает это не с гневом, но по промышлению и великому человеколюбию, то надлежит иметь крепкое дерзновение и уповать на силу покаяния. Бог не за себя мстит тем, которые согрешили против Него, ибо никакой вред не достигает до существа Его, но при этом имеет в виду нашу пользу и то, чтобы мы не увеличивали своего развращения, продолжая оказывать ему пренебрежение и презрение. Как удаляющийся от света не вредит нисколько свету, а самому себе весьма много, погружаясь во мрак, так и привыкший пренебрегать всемогущую силою, ей не вредит нисколько, а самому себе причиняет крайний вред. Посему Бог и угрожает нам наказаниями, и часто посылает их не для того, чтобы отомстить за себя, но чтобы нас привлечь к себе. Ибо и врач не сетует и не обижается наносимыми ему от больных оскорблениями, но всячески старается остановить их бесчинство, имея в виду не свою, а их пользу. И если они покажут хотя немного благоразумия и здравомыслия, он радуется и веселится, и тем сильнее употребляет лекарства не для того, чтобы отомстить им за прежнее, но чтобы доставить больше пользы и довести их до совершенного выздоровления. Так и Бог, когда мы впадаем в крайнее безумие, и говорит и делает все не из мести за прежнее, но желая избавить нас от недуга, в чем можно убедиться и посредством здравого смысла. 6. Если же кто и после этого будет сомневаться, то мы уверим его в том и божественным писанием. Кто, скажи мне, был преступник царя Вавилонского? Он, после того, как уже настолько испытал силу Божию, что поклонился пророку его и приказал дары и благовония возлиять ему, Даниила 2:46, опять предался прежней гордости и, связав, вернул в печь тех, которые не почтили его больше Бога. И однако этого жестокого и нечестивого царя, более зверя, нежели человека, Бог призывает к покаянию и доставляет ему еще и другие побуждения к исправлению. Во-первых, самое чудо, совершившееся в печи, а затем видение, которое видел царь, а истолковал Даниил, достаточное для того, чтобы преклонить и каменную душу, а сверх того, после увещания делами, и сам пророк дал ему такой совет: «Посему, царь, мой совет тебе да будет угоден, и грехи твои искупи милостынею, и неправды твои щедротами убогих. Быть может, долготерпеливый Бог простит тебе грехи». Даниила 4:24. «Что говоришь ты, премудрый и блаженный? Ужели возможен и после такого отпадения возврат, и после такой болезни здравие, и после такого безумства надежда образумится? Царь сам уже отнял у себя всякую надежду, тем, во-первых, что не познал создавшего его и возведшего на такую честь, хотя и имел сведения о многих доказательствах силы и промысла его, и на себе самому, и на своих предках, а после того еще тем, что, получив ясное свидетельство мудрости и предведения Божие, и видев, как неспровергнуты были и магия, и астрономия, и действия всякого дьявольского волхвования, оказался хуже прежнего, ибо чего не могли изъяснить мудрые волхвы, газарины, и что признали они превышающим природу человеческую, то Бог изъяснил ему через пленного отрока. И этим чудом довел его до того, что он не только сам уверовал, но и сделался ясным проповедником и наставником этого верования для всей вселенной. Таким образом, если он и прежде этого знамения не заслуживал прощения за свое неведение о Боге, то гораздо более после такого чуда, после собственного исповедания и преподанного наставления другим. Если бы он не был точно уверен, что истинный Бог один, то и не оказал бы такой чести рабу его, и другим не дал бы такого же приказания. И однако, после такого исповедания, он опять впал в идолослужение, и тот, кто падше на лицо поклонился рабу Божию, дошел до такого безумия, что рабов Божиих, не поклонившихся ему, вернул в печь. Что же, отомстил ли Бог отступнику, как надлежало отомстить? Напротив, он представил ему еще большее доказательство своего могущества, чтобы привести его после такого безумства опять в прежнее состояние. И что особенно удивительно, дабы чудные события по чрезмерности своей не показались невероятными, он сотворил знамение не над другим чем-либо, а над той печью, которую разжег сам царь для отроков, и в которую, связав, вернул их. Конечно, чудесным и необычайным было бы и то, если бы только огонь был погашен. Но человеколюбец дал, дабы внушить больше страха, произвести больше изумления и совершенно прекратить ослепление царя, и сделал большее и необычайнейшее чудо. Попустив, чтобы огонь разожжен был настолько, насколько хотелось царю, он являет свое могущество в том, что, не уничтожая приготовление врагов, делает готовое недействительным. А чтобы кто-нибудь, увидев отроков, победившими пламень, не счел этого привидением, Бог попустил, чтобы опалены были вернувшие их, показывая, с одной стороны, то, что видимый пламень был действительно огонь, иначе бы не пожал нефть и смолу их ворос и столько тел, а с другой то, что нет ничего сильнее его повеления, но что природа всего сущего повинуется приведшему ее из небытия в бытие, что тогда именно и обнаружилось. Ибо огонь, приняв тела тленные, не коснулся их как бы нетленных и возвратил жертву в целости, даже еще в большем блеске. Ибо как бы цари из чертогов царских вышли из пищи эти отроки, так что никто уже не хотел смотреть на царя, но взоры всех обратились от него на чудное явление, и ни диадима, ни порфира, ничто другое из царского великолепия не привлекало столько к себе толпы неверных, сколько вид этих верных, долго пробывших в огне, но вышедших из него так, как будто это случилось с ними во сне. Даже и волосы, которые по природе у нас удобно сжигаемые всего, крепче адаманта превозмогли тогда все поедающие пламень. И не это одно дивно, чтобы вернуты в середину пламени, они нисколько не пострадали, но и то, что они еще непрестанно говорили. Между тем всем, бывавшим при людях сожигаемых, известно, что пока они держат уста сомкнутыми, то хотя на краткое время противится сожжению, но лишь случится им раскрыть уста, душа тотчас же вылетает из тела. И однако, после столь многих совершившихся чудес, и когда все присутствовавшие и видевшие пришли в изумление, а отсутствовавшие извещены были об этом письменно, царь, который учил других, сам остался неисправимым и опять обратился к прежним порокам. И при всем этом Бог не наказал его, но еще долго терпел, вразумляя его и через сновидение, и через пророка. Только когда уже он никаким из этих способов немало не исправился, Бог, наконец, наводит на него казнь, не отмщая, впрочем, за прошедшее, но пресекая будущее зло и удерживая порок от преуспеяния. Притом наказал не навсегда, но после нескольких лет наказания опять возвел его в прежнюю честь, так что он от наказания не потерпел никакого вреда, а приобрел величайшее из всех благ — утверждение в вере в Бога и раскаяние в прежних своих грехах. 8. Таково человеколюбие Божие. Никогда он не отвергает искреннего раскаяния. Но хотя бы кто дошел до самой крайней порочности, а потом решился бы возвратиться опять оттуда на путь добродетели. И такого он принимает и приближает к себе, и делает все, чтобы привести его в прежнее состояние. И еще более человеколюбие вот в чем. Если кто окажет неполное раскаяние, то и краткого, и малого он не отвергает, даже из-за него назначает великую награду. Это видно из слов пророка Исаии, который он сказал о народе иудейском. «За грех мало что опечалил его и поразил его, и отвратил лицо мое от него. И опечалился, и пойди дряхал, исцелих его и утеших его». Исаия 57:17. Засвидетельствует нам это и тот нечестивейший царь, который женою своей был увлечен к преступлениям. Но как только заплакал, оделся во вретище и раскаялся в своих беззакониях, то и преклонил к себе милость Божию, так что избавился от всех угрожавших бедствий. И сказал Господь Илии: «Видел ли ты, как смирился Ахав перед лицом моим? Посему не наведу зла сего в одни его, за то, что он плакал перед лицом моим». 3 Царств 21:29. Опять позже Манассия, который безумием и жестокостью превзошел всех, не спроверг законное богослужение, затворил храм, способствовал процветанию идольского заблуждения и был нечестивее всех предшественников, когда потом раскаялся, был причислен к друзьям Божиим. 2 Паралипоменон 33:12. Если бы он, посмотрев на тяжесть своих беззаконий, отчаялся в своем обращении и исправлении, то лишился бы всего, что получил после. А теперь, воззрев вместо чрезмерности своих грехов на беспредельность благоутробия Божия и расторгши узы дьявольские, он восстал, подвязался и доброе течение совершил. Впрочем, Бог отсекает помыслы отчаяния не только тем, что было с этими царями, но и словами пророка: «В день, когда услышите голос его, не ожесточите сердец ваших, как во дни ропота». Выражение «ныне» можно относить ко всей жизни, даже если угодно и к старости, потому что покаяние ценится не по продолжению времени, но по душевному расположению. Так для ниневитян не было нужды во многих днях, чтобы загладить грех свой, но краткого дневного срока было достаточно для изглаждения беззакония их. И разбойник не в течение долгого времени достиг входа в рай, но во сколько времени, смыв все грехи всей своей жизни, сколько употребляется его на произнесение одного слова, получил еще прежде апостолов награду прославления. Посмотрим и на мучеников, которые не во многие годы, но в несколько дней, а часто и в один день только, удостаивались светлых венцов. Итак, нам всегда нужно иметь бодрость и великое усердие. Если так настроим совесть свою, что возненавидим прежнюю порочную жизнь и изберем противоположный путь с такой силой, какой хочет и требует Бог, то от времени ничего не потеряем, так как многие, быв последними, опередили первых. Тяжко не падение, а то, чтобы упавший лежать и уже не вставать. То, чтобы, произвольно делая зло и пребывая в беспечности, помыслами отчаяния прикрывать слабость воли. Таким людям и пророк, недоумевая, говорит: «Разве падающий не встает? Или отвращающийся не обращается?» Иеремии 8:4. Если же ты спросишь нас о тех, которые после уверования опять пали, то все сказанное относится и к ним. Ибо кто пал, тот был прежде в числе стоявших, а не лежащих, иначе как бы он и пал? Еще будет сказано отчасти притчами, отчасти яснейшими делами и словами. Так овца, которая отделилась от 99 и потом опять была приведена назад, изображает нам не иное что, как отпадение и возвращение верных, потому что она была овца, и притом не из другого какого-нибудь стада, но из числа прочих овец, и прежде паслась пастырем, и заблудилась необычным образом, но в горах и стремнинах, то есть на пути какому-то далекому, весьма уклонившемся от прямой дороги. Но пастырь оставил ли ее блуждать? Никак. Он привел ее назад, не пригнав и не бив, но взяв на рамена свои. Ибо как лучшие врачи с великим попечением возвращают здоровье одержимым продолжительной болезнью, не только врачуя их по правилам врачевания, но иногда и доставляя им удовольствие, так и Бог весьма испорченных людей обращает к добродетели не вдруг и насильственно, но тихо и мало-помалу, и всегда помогая им, чтобы не приключилось еще большего отчуждения и продолжительнейшего заблуждения. На это указывает не только эта притча о блудном сыне. Он также был не чужой кто-либо, но сын и брат благонравного сына, и не сдвинулся ни в маловажный порок, а в самую, можно сказать, крайнюю порочность. Богатый, свободный и благородный сделался несчастнее рабов и чужих людей и наемников. И однако он опять возвратился в первобытное состояние и получил прежнюю честь. А если бы он отчаялся в своей жизни и, пав духом от постигших его бед, остался на чужбине, то не получил бы того, что получил, а изнуренный голодом погиб бы самой жалкой смертью. А так как он раскаялся и не впал в отчаяние, то после такого растления опять является в прежнем благообразии, облекается в прекрасную одежду и получает больше падшего брата. Ибо столько лет, говорил этот, работаю я тебе, и не приступал заповеди твои, и вот ты мне не дал и козленка, чтобы я повеселился с друзьями моими. Когда же возвратился этот сын твой, растащивший имение с блудницами, ты заколол для него теленка. Такова сила покаяния. 10. Имея такие примеры, не станем коснеть в пороках и откладывать обращение, но скажем и мы: «Пойду к отцу моему» и приблизимся к Богу. Он сам никогда не отвращается от нас, но мы удаляем его сами от него. «Бог, приближающийся я, — говорит Господь, — а не Бог, удаляющийся издалека». Иеремия 23:23. И опять через пророка, укоряя иудеев, говорит: «Не грехи ли ваши разлучают меня от вас?» Если же это удаляет нас от Бога, Исаия 59:2, то разрушим эту пагубную преграду, и ничто не будет препятствовать нам быть близко к Богу. Послушай, как это происходило на самом деле. У Коринфян один знатный человек совершил такой грех, какого не слышно было и между язычниками. Он был верный и из близких ко Христу. А некоторые говорят даже, что он был из числа священнослужителей. Что же? Исключил ли его Павел из общества спасаемых? Никак. Сам он много раз и там, и здесь укорял Коринфян за то, что они не привели его в покаяние. А желая показать нам, что нет греха, который бы не мог быть уврачен, опять об этом человеке, который согрешил хуже язычников, и сказал: «Предать такого сатане во измождение плоти, да дух спасется в день Господа нашего Иисуса Христа». Но это еще до покаяния. Когда же тот покаялся, то довольно таковому, говорит, запрещение это, которое от многих. и предписал утешить его и принять его покаяние, дабы не возобладал им сатана. И целый народ галатов, которые пали после того, как уже веровали, совершали знамения и перенесли много искушений за веру во Христа, он восстанавливает опять. Что они творили чудеса, он это выразил словами: «Подающий вам духа и действующие силы в вас» — Галатам 3:5. И что они много страдали за веру, это выразил словами: «И столько пострадали вы, неужели напрасно?» Между тем, после такого преспияния, они совершили грех, который мог отчуждать их от Христа, и о котором...